Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Право убежища.
Городская экология учит тому, как включать в нашу жизнь не нашу. Как жить по соседству с дикой природой, делить с ней общий дом, учиться у нее уму, терпению и искусству приспосабливаться к любой ситуации, не меняя ни ее, ни себя. Уроки нечеловеческого бытия помогают склеить душу, расколотую страхом и сомнениями. Природа своего рода бомбоубежище, где можно перевести дух в безучастной среде, прежде чем вернуться в наш переполненный эмоциями мир. Однако для такого терапевтического воздействия лучше всего подходит та часть природы, к которой мы не имеем отношения. Не клумба, а лес. Не курица, а чайка. Не пляж, а болото. Не прирученная, а дикая природа, которую с такой предусмотрительной заботой американские города спасли от одомашнивания. Прекрасный австрийский писатель Йозеф Рот, чей сборник довоенных эссе только что вышел в Америке, очень точно определил, чего не хватает современному человеку в общении с природой.
«Мне кажется, мы слишком много писали о природе, чтобы она осталась той, что была. На окраинах наших городов вместо природы нам подсовывают идею природы. На опушке леса дама защищает глаза зонтиком, осматривает горизонт в поисках места, знакомого ей по какой-нибудь картине, и восклицает: «Как живописно!» Не значит ли это разжаловать природу в натурщицу? Такое унижение отнюдь не редкость. Наши отношения с природой стали извращенными. Природа приобрела цель с нашей точки зрения. Ее задача – развлекать и умилять нас. Она больше не существует сама для себя. Она существует, чтобы выполнять определенные функции. Летом она представляет нам рощи для пикников, озера для гребли, поляны для загара, закаты для экстаза, горы для восхождений и красоты как цель наших загородных прогулок. Мы бедикеризировали природу.
Бедикер, как всякий путеводитель, делает из природы достопримечательность. Он помещает ее в один разряд с музеями, дворцами и замками. Хотя с точки зрения природы достопримечательность скорее мы. Превращая лес и горы в объект осмотра, мы забываем, что она, природа, не нашей работы, что главное ее свойство – нерукотворность. В перенасыщенной культурой Европе, где уже давно не осталось места для всего первозданного, тяга к природе чаще принимала умозрительные формы. Америка же сохранила генную память о еще нетронутом континенте. Бродский, объясняя этим глубокое различие в ментальности Старого и Нового Света, писал:
«Когда европеец желает встретиться с природой, он выходит из своего коттеджа и устремляется на вечернюю прогулку. Если ему встречается дерево, это дерево знакомо ему по истории, которой оно было свидетелем. Под ним сидел тот или иной король, измышляя тот или иной закон. Дерево стоит там, шелестя, так сказать, аллюзиями. Когда же из дома выходит американец и встречает дерево, то это встреча равных. Человек и дерево сталкиваются в своей первородной мощи, свободной от коннотаций. Ни у того, ни у другого нет прошлого».
И настоящего, добавил бы я. У природы свое время, вечность. Она, в отличие от нас, была всегда. Мы для нее случайная выходка эволюции. Может, она и не в силах исправить эту ошибку, но это еще не повод, чтобы нам об этом забывать. Робко приходя к ней в гости, человек встречается с миром, не предназначенным для него. Оттого природа и кажется безразличной, что мы на нее не похожи. Дерево не знает, что оно часть пейзажа. Оно живет само по себе. И эта принципиально иная жизнь дает нам материал для сравнения. Безразличие природы лечит, меняя привычный нам масштаб. Мир был до нас и будет после нас. Человек в нем гость, причем незваный. Меня всегда поражает лечащее равнодушие природы. Она не рассуждает и нам не дает. Пропадая в ней, мы возвращаемся домой, в какие-то предыдущие состояния жизни. Безучастность природы выводит из себя. Благодаря ей нам есть куда вернуться.
«Право убежища». Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 января 2003 года.
Слушайте передачу Александра Генниса «Право убежища».
Сейчас, как после 11 сентября, в Нью-Йорке не слишком уютно. Конечно, наш город не исключение. Сегодня всем в мире не сладко. Дело не только в Ираке. Начатая террором война, как не устает себе напоминать президент Буш, идет уже второй год. Хуже всего, что никто не знает, где проходит линия фронта. Живя без тыла, мы уже привыкаем ждать удара всегда и отовсюду. Хотя этот повседневный ежеминутный груз тревоги стал обычной ношей, не замечать его нельзя. Особенно в Нью-Йорке, который пострадал больше других, да и мишени остаются заметны, не промахнешься. Зная свои уязвимости, город снимает психологическую усталость по-своему. Никогда на моей памяти здесь не были так полны музеи и так пусты рестораны. Люди ищут утешение в кругу либо муз, либо семьи. Но есть еще один способ ненадолго вырваться из плена военных забот, чтобы забыть об окружающем – природа. Вот об этом я и хочу сегодня поговорить. Заповедник, где я лечусь от стресса военного времени, расположен между двумя транспортными артериями. Шумной автострадой, привозящей пригородных жителей на городскую работу, и трудолюбивым гудзоном, тесным от бесконечных баржей, сухогрузов и небольших танкеров. Трудно найти в Америке более густо заселенное место. Ведь этот пятачок зелени – часть того 14-миллионного большого Нью-Йорка, который так привольно раскинулся на землях трех штатов, что никто толком не знает, где он кончается. До моста Джордж Вашингтон, соединяющего Манхэттен с Америкой, или Америку с Манхэттеном, как считают обитатели последнего, отсюда всего 5 миль. Даже на велосипеде полчаса. Тем удивительный контраст, покоряющий каждого, у кого есть ключ от ограды, охраняющий от внешней реальности эту часть нью-йоркской природы. Проволочная сетка в 2 человеческих роста окружает кусок Америки размером 60 футбольных полей. Я специально перевел невнятные акры в более наглядные единицы. Забор нужен для того, чтобы не пускать посторонних внутрь, а своих, здешних зверей, наружу. Вход только для членов клуба, которым в обмен за ежегодный взнос $40 торжественно вручается ключ и правила поведения. Строгий, как в монастыре, устав запрещает тут делать все, чем мы обычно занимаемся, когда выбираемся на природу. Здесь нельзя есть, пить, курить, лаять, сорить, загорать, слушать музыку, читать газеты, собирать флору и приставать к фауне. Категоричность запретов сводит наше воздействие на среду до того минимума, когда от человека остается одна тень. Даже следы не отпечатываются на каменистых тропах, заботливо проложенных так, чтобы не мешать птицам гнездиться, цветам расти и зайцам переходить дорогу. Скромность, а точнее смирение, которого требует правило, радикально меняет наше отношение с природой. Не гордым хозяином, а робким гостем мы входим в чужой дом. Разницу чувствуем не только мы, но и они. Звери. Дураков нет, во всяком случае, в заповеднике. Поняв, что к чему, сюда перебрался один Ной в ковчег животных. Только птиц 245 видов, включая хлопотливую стаю диких индеек, выводок шумных дятлов, меланхолического аиста-холостяка и молодого белоголового орла, позволяющего сфотографировать свой государственный профиль. В пруду живут карпы размером с ванну. Верткие нутрии и черепахи, откладывающие мягкие яйца, сам видел, на маленьком пляже. А в соседнем болотце одной лунной ночью мне повезло стать свидетелем романтической сцены, любовным ритуалом лягушек. Теперь я точно знаю, откуда берутся головастики. Такого вам в секс-шопе не покажут. Есть заповедники и хищники, одичавшие собаки, которым ничего не стоит перебраться через забор, и семейство осторожных лис. Весной их, как нас и тех же лягушек, обревает любовь, и тогда в лесу пахнет ванилью, словно в пекарне. Но чаще всего мне встречаются в заповеднике олени. Многих я знаю в лицо, но они все еще не привыкли. Ходят за мной, как приклеенные, и рассматривают. Видимо, я им кажусь даже более интересным, чем они мне. Конечно, в этой идиллии, как и в нашем мире, не обходится без войн. То на кости наткнешься, то на перья. Как-то я даже видел змею, поглощающую угря. Сюрреалистическое, надо сказать, зрелище, единоборство двух шлангов. Но хоть в эти схватки мы не вмешиваемся. На чужой территории нам приходится воздерживаться от давней привычки, отделять зерно от плевел, защищать добро от зла и разнимать палача с жертвой. В Весь этот карликовый Эдем называется Greenbrook Sanctuary. Первое слово – название ручья, игривыми зигзагами пересекающего лес, чтобы обрушиться скромным водопадом со скал, украшающих ниджерсийские берега Гудзона. Со вторым словом сложнее. Санкчери не просто заповедник, это еще и убежище. Причем в том древнем, дохристианском смысле, о котором мы давно забыли, а сейчас так, кстати, вспомнили. Первобытные народы отводили часть своей земли под заповедные участки, которые строго охранялись от всякого ущерба. Лес служил первым храмом, и богом в нем было дерево. Неразрывное сочетание корней, ствола и кроны – прообраз космической оси, протыкающей прошлое, настоящее и будущее. Молясь мировому дереву, человек не сотворил, а нашел себе кумира священной рощи, поэтому так дорого расплачивались те, кто решался оскорбить его действием. Так у германцев всякого, кто сдирал кору стоящего дерева, ждало наказание, которое мог бы придумать начитавшийся Сорокина Зеленый. Бесстрастный хронист свидетельствует.
Преступнику вырезали пупок и пригвождали его к той части дерева, которую он ободрал. Затем его вертели вокруг дерева до тех пор, пока кишки полностью не наматывались на ствол, чтобы заменить засохшую кору дерева живой тканью человека.
Экологическая чистота, за которой так свирепо следили, оправдывала присутствие духов, населявших отведенные или захваченные ими места. Человек сам себе ставил пределы в своем неостановимом преображении природы в культуру. Объявив определенную часть мира неприкосновенной, он назвал ее священным убежищем. От нас и для нас. Даже попавшие туда преступники оказывались в безопасности. Потом это право убежища перешло к церкви, которая пользовалась им вплоть до XVIII века. Живущих в священной роще богов нельзя было раздражать видом кровопролития. Им не было дела до счетов, которые люди сводят друг с другом. Так защищенную могучими табу природу не оскверняли ни корысть, ни трудолюбие, ни дрязги. Предоставленная сама себе, она жила по своим, а не нашим законам. Именно такой архаический статус охраняет и тот заповедник, о котором я рассказываю. Он служит убежищем не только для зверей, но и для людей, хоть на час убегающих сюда от культуры, которую они же и создали. Входя сюда, мы оказываемся по ту сторону цивилизации. И не только потому, что из всех ее примет здесь одна избушка натуралистки, следящей за не ею установленным порядком, но и потому, что соприкосновение с нетронутой природой меняет строй души, омолаживая ее на несколько тысячелетий.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Право убежища».
Конечно, ничего особенного в нашем убежище нет. Мириад подобных ему располагается возле маленьких и больших городов Америки. Большего удивления заслуживает то обстоятельство, что наш маленький заповедник расположен по соседству с другим, куда большим, Нью-Йорком. Дело в том, что из всех великих городов, где я бывал, а мне довелось повидать их почти все, Нью-Йорк самый странный. В определенном отношении урбанизация этого гиганта до сих пор не завершена. Другие города обычно кончаются невзрачной заводской слободой, но в Нью-Йорке природа начинается сразу за околицей. 25% территории – четверть города – остается до сих пор незастроенной. По этому показателю Нью-Йорк опережает все остальные города Америки. И ведь речь идет не просто о парках, которые есть повсюду. Это куски настоящей дикой природы, которая живет по-своему, не обращая внимания на соседство мегалополиса. Даже в тесном, как грудная клетка, Манхэттене есть необитаемые со времен индейцев зеленые массивы. Трудно поверить, но в одном из них я нашел каменный наконечник стрелы. Это в 10 минутах от Бродвея. Нью-Йорк умеет хранить память о своем сравнительно недавнем прошлом. Об уважении к нему свидетельствует удивительный памятник, устроившийся на шумном перекрестке между Сохо и Гринвич-Виллидж. Это небольшой, 10 квадратных метров, оазис, засаженный теми растениями, которые жили на острове Манхэттен до прихода европейцев. Заботливо лелеемый кусок старины, по-моему, самая трогательная деталь нашего городского пейзажа. Впрочем, лучше всего в преимуществах нью-йоркской экологии разбираются те, кто больше всего в ней заинтересован – животные. В городе можно встретить более 300 видов недомашней фауны, не считая тараканов. Огромные болота возле аэропорта Кеннеди служат гнездовьем редких птиц, например, пеликанов. В Центральном парке живут совы. На лесистых холмах Северного Манхэттена я видал фазанов и косуль. На крышах небоскребов селятся соколы. Даже аллигатора однажды нашли в канализации. Уникальное сочетание природы с цивилизацией сделало Нью-Йорк главным центром новой научной дисциплины – городской экологии. Она началась с того, что ученые пришли к парадоксальному выводу.
Вопреки тому, что было принято считать, именно города защитили окружающую среду от полного разрушения. Концентрация гигантских людских масс на относительно небольшом пространстве освободила место природе. Если все наши 6 миллиардов были равномерно рассредоточены по поверхности Земли, жизнь на ней стала бы невозможной. Отсюда следует, что города не губители, а спасители дикой природы.
Такой необычный взгляд на роль урбанизации заставил биологов внимательнее присмотреться к городу не как к врагу, а как к союзнику природы. Экологи вернулись из непроходимых лесов и спустились с недоступных гор, где они искали девственную натуру, чтобы заняться более реалистической проблемой. Как совместить городскую жизнь с природной? Как помочь симбиозу естественного с искусственным? Как дать человеку возможность жить на природе, не покидая площадей и улиц наших городов? Эти вопросы Владимир Морозов обсуждает с одним из отцов-основателей новой науки, профессором Стивеном Хэндлом.
Профессор Хэндл, что такое экология города? Как появилась и чем занимается эта новая наука? Большинство людей сегодня живут в городах. Процесс урбанизации проходил так быстро, что ученые не успели вовремя задуматься над тем, как влияет город на флору и фауну. Теперь мы наверстываем упущенное. Раньше экологи вели свои исследования в лесах и горах. Чем дальше от больших городов, чем экзотичнее, тем лучше. Но теперь мы поняли, что настало время вернуться в города, туда, где большинство из нас живет. Сделать так, чтобы наслаждаться природой, можно было не только за городом, но и ежедневно в относительной близости от дома. Мы стремимся, чтобы из города не исчезали различные виды животных и растений. А если город уже потеснил какие-то виды, то ученые пытаются вернуть их обратно. По-научному это называется биодиверсификация. Если в городе богаче животный и растительный мир, значит, в нем чище воздух и вода, в нем лучше живется и человеку. Но в городе тесновато, и здесь выживает сильнейший, то есть человек, а не флора и фауна. Некоторым животным и растениям нужны огромные сравнительно ненаселенные территории. В городском парке не увидишь оленя, енота или орла. Но есть, так сказать, более общительные виды, которые обитают бок о бок с миллионами людей. Например, в районе Квинс, в черте города Нью-Йорка, находится огромный птичий заповедник. Он располагается на берегу бухты Джамайка и ближайших островах и островках. Весной здесь можно увидеть, как вьют гнезда и откладывают яйца вальшнепы. В менее доступных участках заповедника гнездятся многочисленные виды цапель, ибисы, совы. Сотни видов водоплавающих птиц отдыхают здесь во время весенней и осенней миграции. Им не мешает даже шум самолетов, которые то и дело садятся и взлетают с находящегося в нескольких километрах аэродрома имени Кеннеди. Я живу недалеко от Нью-Йорка. Это самая большая и густонаселенная зона в Северной Америке. Но даже и тут можно увидеть сотни видов птиц и диких цветов. Им достаточно небольших парков и прудов. Мистер Хэндл, а как меняется поведение диких животных в городе? Маленькие животные и птицы быстро привыкают к людям. Они не даются в руки, но охотно приближаются к человеку. Утки, гуси, белки любят, когда их кормят. Ведь это проще, чем собирать орехи, ягоды, искать съедобную траву и растения. Белки и голуби иногда просто бродят за детьми и подбирают то, что те уронят. Печенье, бутерброды, кукурузные хлопья. Зверьки знают, что дети часто делятся с ними своей пищей, и поэтому охотнее приближаются именно к ним, а не к взрослым. Птицы слетаются на столы, где мы устраиваем пикники, и получают отличную пищу после того, как мы уходим. Но не вся наша пища пригодна для животных. Да и люди все чаще страдают от ожирения, от холестерина и прочего. Но животным холестерин не опасен. Они много двигаются, и им трудно растолстеть. Но некоторые из наших продуктов животные не могут ни разжевать, ни проглотить. Во многих зоопарках висят таблички с просьбой не бросать животным и птицам жевательную резинку. Были случаи, когда ей подавились пеликаны. Еще хуже, когда в парках или на прудах выбрасывают пластмассовую упаковку или полиэтиленовую пленку. Любые виды отбросов такого типа опасны для здоровья и жизни диких животных и птиц. Профессор, а что еще может сделать город, чтобы создать более благоприятные условия для братьев наших меньших? Мы стремимся улучшить почву и сделать ее, так сказать, дружественнее к различным растениям, которые, в свою очередь, нужны птицам, насекомым и животным. Добавляем в почву компост и органические удобрения, чем восстанавливаем более гармоничное соотношение химических элементов. Ученые предлагают городским властям не выбрасывать на свалку органические отходы, а вносить их в почву парков и скверов. Мы стараемся объяснить широкой публике, что сохранять в городе уголки живой природы не так уж дорого. Мистер Хендл, и насколько успешна ваша просветительская работа? Если где-то создается новый микрорайон или промышленная зона, то, как правило, в план строительства сразу же закладывают небольшие зеленые зоны. Никто уже не стремится покрыть всю полезную площадь асфальтом и зданиями. В пригородах Нью-Йорка и других больших городов, где побольше земли, часто можно увидеть отлично вписанное в небольшую рощицу здание фирмы, а перед ним пруд, где плавают утки. Конечно, далеко не все инвесторы и городские чиновники такие уж эстеты, стремящиеся украсить землю. Но они понимают свою выгоду, когда им объяснишь, что толковый архитектор по ландшафту может заметно повысить цену их собственности, а потом покажешь цифры, которые эту мысль подтверждают. Так что сохранение, а где надо, и восстановление природы в городах совпадает с интересами тех, кто вкладывает средства в новое строительство.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Право убежища».
Городская экология учит тому, как включать в нашу жизнь не нашу. Как жить по соседству с дикой природой, делить с ней общий дом, учиться у нее уму, терпению и искусству приспосабливаться к любой ситуации, не меняя ни ее, ни себя. Уроки нечеловеческого бытия помогают склеить душу, расколотую страхом и сомнениями. Природа своего рода бомбоубежище, где можно перевести дух в безучастной среде, прежде чем вернуться в наш переполненный эмоциями мир. Однако для такого терапевтического воздействия лучше всего подходит та часть природы, к которой мы не имеем отношения. Не клумба, а лес, не курица, а чайка, не пляж, а болото, не прирученная, а дикая природа, которую с такой предусмотрительной заботой американские города спасли от одомашнивания. Прекрасный австрийский писатель Йозеф Рот, чей сборник довоенных эссе только что вышел в Америке, очень точно определил, чего не хватает современному человеку в общении с природой.
«Мне кажется, мы слишком много писали о природе, чтобы она осталась той, что была. На окраинах наших городов вместо природы нам подсовывают идею природы. На опушке леса дама защищает глаза зонтиком, осматривает горизонт в поисках места, знакомого ей по какой-нибудь картине, и восклицает: «Как живописно!» Не значит ли это разжаловать природу в натурщицу? Такое унижение отнюдь не редкость. Наши отношения с природой стали извращенными. Природа приобрела цель с нашей точки зрения. Ее задача – развлекать и умилять нас. Она больше не существует сама для себя. Она существует, чтобы выполнять определенные функции. Летом она представляет нам рощи для пикников, озера для гребли, поляны для загара, закаты для экстаза, горы для восхождений и красоты как цель наших загородных прогулок. Мы бедикеризировали природу.
Бедикер, как всякий путеводитель, делает из природы достопримечательность. Он помещает ее в один разряд с музеями, дворцами и замками. Хотя с точки зрения природы достопримечательность скорее мы. Превращая лес и горы в объект осмотра, мы забываем, что она, природа, не нашей работы, что главное ее свойство – нерукотворность. В перенасыщенной культурой Европе, где уже давно не осталось места для всего первозданного, тяга к природе чаще принимала умозрительные формы. Америка же сохранила генную память о еще нетронутом континенте. Бродский, объясняя этим глубокое различие в ментальности Старого и Нового Света, писал:
«Когда европеец желает встретиться с природой, он выходит из своего коттеджа и устремляется на вечернюю прогулку. Если ему встречается дерево, это дерево знакомо ему по истории, которой оно было свидетелем. Под ним сидел тот или иной король, измышляя тот или иной закон. Дерево стоит там, шелестя, так сказать, аллюзиями. Когда же из дома выходит американец и встречает дерево, то это встреча равных. Человек и дерево сталкиваются в своей первородной мощи, свободной от коннотаций. Ни у того, ни у другого нет прошлого.
И настоящего, добавил бы я. У природы свое время, вечность. Она, в отличие от нас, была всегда. Мы для нее случайная выходка эволюции. Может, она и не в силах исправить эту ошибку, но это еще не повод, чтобы нам об этом забывать. Робко приходя к ней в гости, человек встречается с миром, не предназначенным для него. Оттого природа и кажется безразличной, что мы на нее не похожи. Дерево не знает, что оно часть пейзажа. Оно живет само по себе. И эта принципиально иная жизнь дает нам материал для сравнения. Безразличие природы лечит, меняя привычный нам масштаб. Мир был до нас и будет после нас. Человек в нем гость, причем незваный. Меня всегда поражает лечащее равнодушие природы. Она не рассуждает и нам не дает. Пропадая в ней, мы возвращаемся домой, в какие-то предыдущие состояния жизни. Безучастность природы выводит из себя. Благодаря ей нам есть куда вернуться.
Слушали передачу Александра Гениса «Право убежища».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – сэр Морис Миклвайт, в просторечии Майкл Кейн.
В 1973 году жизнь 40-летнего Майкла Кейна начала буксовать. У него все уже было. Короткий неудачный брак, успех, деньги, слава, поклонницы. В свободные дни он крутился все по тем же злачным местам Лондона, пока вдруг не заметил, что выпивает в день по 2 бутылки водки. Однажды он уговорил своего друга Пола Челлана провести тихий вечер у телевизора. И в перерывах боксерского матча, который они смотрели, он увидел рекламу кофе «Максвелл Хаус». Представляли рекламу экзотические бразильские девушки. И среди них одна, которая танцевала с корзиной кофейных зерен. В автобиографии Кейн пишет.
Потом ее лицо показали крупным планом. И вдруг со мной случилось нечто небывалое. Сердце начало стучать, ладони вспотели. Никогда в жизни женская красота не производила на меня такого впечатления. «Что с тобой происходит?» – спросил Пол. «Я хочу с ней познакомиться». «Она в Бразилии», — сказал Пол, вертя пальцем у виска. «Я поеду в Бразилию завтра. Поедешь со мной?» «Ага», — сказал Пол, — «но с одним условием. Каждые полчаса я буду тебе повторять, что ты псих ненормальный». Лондонские офисы Максвелл Хауса открывались в 10 утра. И чтобы как-то пережить остаток вечера, я потащил Пола в наш любимый бар, где Пол каждому рассказал всю историю. И вдруг один из приятелей спросил, которая девушка ему понравилась. «С корзиной». Приятель захохотал. «Она живет на Фоулер-стрит в 2 милях отсюда. Снимает квартиру вместе с одной моей знакомой. Ее зовут Шакира Бакч. Она индианка». Оказалось, что наш приятель был оператором на съемках этой рекламы. Я, ужасно волнуюсь, попросил его нас познакомить.
Через месяц разделы сплетен в таблоидах уже намекали на серьезный роман Майкла Кейна. Через полгода Шакира переехала к Майклу, а через 3 года они поженились. На днях исполняется 30 лет их абсолютно счастливого брака и 30 лет их дочери Наташи. Летом 1978 года Майкл Кейн был ужасно раздражен. Английская пресса издевалась над ним за бездарный фильм «Рой» о пчелах-убийцах, в котором он согласился играть. Кейн отшучивался. «Это пчелы виноваты», — говорил он журналистам. «Я всегда знал, что они не умеют играть». Тем не менее, критика жалила его постоянно за то, что он играет в барахле. К тому же английские налоги отбирали 60% его миллионных гонораров. И он начал подумывать о переезде в Голливуд. Последней соломинкой стал довольно неожиданный эпизод, описанный им в автобиографии.
«Я вызвал электрика починить проводку. Он вышел через 5 минут. Уже все?» – спросил я в изумлении. «Нет», – сказал он, – «я просто не могу у вас работать». «Почему?» «Вы живете в недопустимой роскоши. Я коммунист и считаю такую роскошь аморальной». В тот вечер я сказал жене: «Все, едем в Америку».
Сэр Морис Миклвайт в просторечии Майкл Кейн. Подготовил и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 22 марта 2003 года.
Радио «Свобода», передача «Сэр Морис Миклвайт» в просторечии Майкл Кейн. Ведет передачу Марина Ефимова. В списке претендентов на «Оскара» за лучшую мужскую роль в этом году стоит имя 70-летнего английского актера Майкла Кейна за роль журналиста Фоулера в фильме «Тихий американец». Вручение «Оскаров» состоится 23 марта, через 9 дней после дня рождения актера. Майкл Кейн 8 лет жил в Америке и играл в десятках американских кинофильмов, в том числе в фильме режиссера Джона Хьюстона «Человек, который чуть не стал королем», в фильме Брайана Де Пальмы «Оденьтесь для убийства», в картине Сиднея Люмета «Смертельная ловушка», в фильме Вуди Аллена «Ханна и ее сестры». Майкл Кейн получил 2 «Оскаров» за роли второго плана и в 4-й раз номинирован на «Оскара» за главную роль, хотя еще ни разу пока его не получил. Собственно говоря, большого значения это не имеет, поскольку многие десятки ролей, сыгранных Майклом Кейном, уже давно стали классикой мирового кино.
Я никогда не говорю женщинам «я тебя люблю», ну, за исключением тех случаев, когда уж совершенно нечего сказать. Но я никогда не даю им и заблуждаться на мой счет. Они должны или принимать меня таким, как я есть, или не принимать вообще.
Этот маленький монолог из английского фильма 1966 года «Альфи» режиссера Гилберта. Лондонский оболтус Альфи, задумавшийся в конце концов над смыслом своей бессмысленной жизни, создал Майклу Кейну репутацию одновременно и популярного актера, и хорошего, что случается нечасто. Одни увидели в нем златокудрого чаровника с девичьими ресницами и неотразимой улыбкой, другие – актера-полифониста, искусно игравшего напускную искренность, прикрывающую мужскую коварство, которое, в свою очередь, лишь прикрывает наивность и потерянность юнца. Рассказывает киновед из университета Брандайса Томас Доерти.
Майкл Кейн относится к актерам, о которых сложилось мнение, что им все дается легко, потому что трудно найти человека, который бы выглядел более натурально, более естественно на экране, чем он. Тем не менее, мало кто из киноактеров прибавил столько ремесла к своему естественному таланту, сколько Майкл Кейн.
Морис Миклвайт, позже взявший себе псевдоним Майкл Кейн, родился 14 марта 1933 года в семье рабочего рыбного завода, точнее сказать, безработного, в одном из самых бедных районов Лондона, примыкавшем к грузовому порту. Четыре семьи жили в одном доме, построенном для одной семьи. Туалет один на 12 человек. Но в Англии была своя специфика бедности. Майкл Кейн вырос в районе, где жили только те, кто работал на грязной работе и говорил простонародным языком кокни. Он вырос в месте, из которого актеры не выходят. Биограф Кейна Элани Галлагер пишет.
В представлении мира кокни – веселый бедняк, доморощенный философ вроде грузчика Дулитла из «Пигмалиона», который не выпускает из рук стаканчика бренди и называет собеседника «гавнер», «начальник». На самом деле, во времена детства и юности Кейна это место больше походило на негритянское гетто. Правда, люди там, как и грузчик Дулитл, что называется, знали свое место. Только не Моррис Миклуайт. Он никогда не знал своего места. И он с детства, с первых увиденных им фильмов Эрола Флина, мечтал стать актером.
Единственным путем к образованию для Майкла Кейна была публичная библиотека. Единственным путем к искусству – Клабленд, дом культуры для бедных детей. Он занимался в драм-кружке у театрального энтузиаста Адама Ди Фокса, чьи уроки запомнил на всю жизнь. Один урок Майкл Кейн рассказал недавно студентам актерской студии.
Самое главное в актерском деле – слушать. Я в юности играл в одной пьесе, где у меня был довольно долгий промежуток между репликами, минут 15. Я просто сидел там. Ди Фокс спросил меня: «А ты что делаешь, Мик?» Я говорю: «Я ничего не делаю, у меня нет реплик». Режиссер сказал: «Конечно, у тебя есть реплики. Восхитительные, умные, острые. Просто ты их пока не произносишь».
Первым учебником актерского мастерства для Майкла Кейна стал перевод книги русского кинорежиссера Пудовкина. А опыта он набирался в провинциальных маленьких английских театрах. Приглашение играть в кино пришло довольно внезапно, рассказывает нью-йоркский кинокритик Дэвид Стеттер.
Любопытно, что первой значительной ролью Майкла Кейна в кино была роль аристократа. Он сыграл лейтенанта в фильме «Зулусы». Он сыграл эту роль с бесконечным обаянием и показал всем режиссерам и продюсерам, что на каком бы кокни он ни говорил в жизни, он может сыграть все, в том числе и аристократический характер на аристократическом английском. Эта первая проба очень помогла Кейну на его пути к его нынешнему статусу.
Вот что добавляет к этому режиссер Слава Цукерман.
Существует такое особое актерское качество, внутренний аристократизм, внутреннее благородство. Оно присуще очень часто актерам в действительности совсем не аристократического происхождения. Майкл Кейн в особой степени обладает этим удивительным внутренним благородством и аристократизмом. Играл он самые разные роли, много и как бы даже неразборчиво, но каждый раз успех к нему приходил. Когда играл он роли для себя, в общем-то, неожиданные вот для такого простого рабочего английского паренька.
В середине 60-х Майкл Кейн в комедии «Ошибок не тот ящик» играл романтического влюбленного. В комедии 69-го года «Итальянская работа» обаятельного жулика кокни Чарли Крокера. В 72-м году Кейн сыграл в паре с Лоуренсом Оливье сразу две роли в одном фильме «Сыщик» – молодого авантюриста и пожилого полицейского. Был номинирован на «Оскара», но не получил. В 1975 году было две абсолютно непохожих роли – тонкого интеллигентного мужа взбаламошной Гленды Джексон в интригующем фильме «Романтическая англичанка» и веселого, бесстрашного авантюриста Питча Каллагана в экранизации рассказа Киплинга «Человек, который чуть не стал королем», поставленной американским режиссером Джоном Хьюстоном. В 1977 году Кейн в роскошном ансамбле мировых кинозвезд сыграл крошечную эпизодическую роль генерал-лейтенанта Лэнглоу в замечательной военной эпопее Ричарда до Аттенбора «Лишний мост». В 83-м году он сыграл роль профессора, правда алкоголика, в фильме «Обучение Риты». Был номинирован на «Оскара», но не получил.
В 70-х годах он уже стал международной звездой и мог выбирать. Но он абсолютно с этим не считался, словно не замечал. Он брал все, что ему предлагали. В Америке многие думали, что Майкл Кейн просто пошел по рукам и кончился как большой актер. Но нет. Время от времени он вдруг появлялся с такой работой, что все замирали от восторга. И все снова начинали говорить: «Нет-нет-нет, он знает, что он делает».
В свое время в киноэпопее «Лишний мост» о трагически неудачной военной операции союзников в 1944 году, где согласились играть многие знаменитые американцы, отказался участвовать Стив МакКвин. Почему? Он сказал, что берет только роли, дающие ему статус звезды, а работа в ансамбле его не интересует. Майкл Кейн исповедует прямо противоположные взгляды. Вот что он говорит.
Вы знаете, это мое определение разницы между кинозвездой и киноактером. Кинозвезда, получив сценарий, думает, как я могу изменить этот сценарий под себя. А киноактер думает, как я могу изменить себя под киносценарий.
Мистер Статтер, типичен ли такой подход?
Это, я думаю, может о себе сказать большинство английских и вообще европейских актеров. Этим они сильно отличаются от американских. Почти каждый американец, начинающий путь актера, надеется стать звездой. И каждый шаг своей карьеры они делают именно ради приближения этой заветной цели. У англичан совершенно другая традиция. Цель и мечта начинающего английского актера – стать актером замечательным. В силу этой традиции великие английские актеры Лоуренс Оливье, Джон Гилгуд, Алек Гиннес, Ральф Ричардсон играли сотни мелких второстепенных и третьестепенных ролей просто потому, что в данный момент их предлагали. Это была актерская работа, и актеры ее выполняли. И Майкл Кейн абсолютно вписывается в эту традицию. Американский актер в статусе звезды или потенциальной звезды редко делает что-нибудь подобное. Он скажет: «Нет, я не буду играть в третьестепенную маленькую роль, потому что это испортит мой имидж».
Радио «Свобода», передача «Сэр Морис Миклвайт» в просторечии Майкл Кейн. Ведет передачу Марина Ефимова. Не мешала ли популярности Майкла Кейна в Америке его, так сказать, английскость?
Майкл Кейн – специфический британский актер. Но его особенность была в том, что при всей своей английскости он замечательно вписывался в американский антураж. Он не был ни слишком эксцентричным, ни слишком европейцем, ни слишком иностранцем. Американцы легко узнавали в нем себя. Майкл Кейн был просто чуть экзотичнее, чуть невозмутимее американских актеров, чуть интересней. Он был, как говорится, не такой, как другие. Я думаю, что именно это его качество сделало его таким популярным в Америке. То есть прежде всего его сделал популярным его актерский талант, но английскость была, так сказать, дополнительным бонусом.
Вообще же замечательно то, что даже в плохих фильмах Майкл Кейн делает из своих ролей шедевры.
Одна из главных черт Кейна – бесспорность его таланта. Его невозможно не любить. Он выпустил видеоленту «Майкл Кейн об актерской игре». Чрезвычайно поучительная работа, показывающая, какое тонкое искусство играть естественность. Эта лента приоткрывает секрет актера, который может, сыграв эпизодическую роль, оставить большее впечатление, чем весь остальной фильм.
Майкл Кейн с удовольствием вспоминает свои маленькие роли. В автобиографии он пишет шутливо о роли в фильме «Лишний мост». «Я там с наслаждением играл без слов, просто стоял во главе танковой колонны, невозмутимый и бесстрашный. Типичный я». Между тем, у его героя в этом фильме есть одна реплика, которую они очаровательно обыграли с другим гигантом английского кино Эдвардом Фоксом. Герой Фокса, старший по званию, отправляет героя Кейна по заданию командования на практически безнадежную операцию. «Удачи, Джо!» – кричит он на прощание Кейну. Потом, посмеиваясь, спрашивает: «А вы уверены, что справитесь?» И Кейн невозмутимо отвечает: «Во всяком случае, у меня нет других планов на сегодняшний вечер».
Good luck, Joe!
Thank you, sir.
Do you think you'll be able to manage it?
I've got nothing else planned for this afternoon.
В 1973 году жизнь 40-летнего Майкла Кейна начала буксовать. У него все уже было. Короткий неудачный брак, успех, деньги, слава, поклонницы. В свободные дни он крутился все по тем же злачным местам Лондона, пока вдруг не заметил, что выпивает в день по две бутылки водки. Однажды он уговорил своего друга Пола Челлана провести тихий вечер у телевизора. И в перерывах боксерского матча, который они смотрели, он увидел рекламу кофе «Максвелл Хаус». Представляли рекламу экзотические бразильские девушки. И среди них одна, которая танцевала с корзиной кофейных зерен. В автобиографии Кейн пишет.
Потом ее лицо показали крупным планом. И вдруг со мной случилось нечто небывалое. Сердце начало стучать, ладони вспотели. Никогда в жизни женская красота не производила на меня такого впечатления. «Что с тобой происходит?» – спросил Пол. «Я хочу с ней познакомиться». «Она в Бразилии», – сказал Пол, вертя пальцем у виска. «Я поеду в Бразилию. Завтра. Поедешь со мной?» «Ага», – сказал Пол, – «но с одним условием. Каждые полчаса я буду тебе повторять, что ты псих ненормальный». Лондонские офисы Максвелл Хауса открывались в 10 утра. И чтобы как-то пережить остаток вечера, я потащил Пола в наш любимый бар, где Пол каждому рассказал всю историю. И вдруг один из приятелей спросил, которая девушка ему понравилась? «С корзиной». Приятель захохотал. «Она живет на Фоулер-стрит в 2 милях отсюда. Снимает квартиру вместе с одной моей знакомой. Ее зовут Шакира Бакч. Она индианка». Оказалось, что наш приятель был оператором на съемках этой рекламы. Я, ужасно волнуясь, попросил его нас познакомить.
Через месяц разделы сплетен в таблоидах уже намекали на серьезный роман Майкла Кейна. Через полгода Шакира переехала к Майклу, а через 3 года они поженились. На днях исполняется 30 лет их абсолютно счастливого брака и 30 лет их дочери Наташи. Летом 1978 года Майкл Кейн был ужасно раздражен. Английская пресса издевалась над ним за бездарный фильм «Рой» о пчелах-убийцах, в котором он согласился играть. Кейн отшучивался. «Это пчелы виноваты», — говорил он журналистам. «Я всегда знал, что они не умеют играть». Тем не менее, критика жалила его постоянно за то, что он играет в барахле. К тому же английские налоги отбирали 60% его миллионных гонораров. И он начал подумывать о переезде в Голливуд. Последней соломинкой стал довольно неожиданный эпизод, описанный им в автобиографии.
«Я вызвал электрика починить проводку. Он вышел через 5 минут. «Уже все?» – спросил я в изумлении. «Нет», – сказал он. «Я просто не могу у вас работать». «Почему?» «Вы живете в недопустимой роскоши. Я коммунист и считаю такую роскошь аморальной». В тот вечер я сказал жене: «Все, едем в Америку».
Майкл Кейн известен тем, что всегда относился к актерской деятельности просто как к одному из видов честного заработка. Он соглашался играть роли по самым разнообразным и часто не очень-то творческим причинам. Хорошие деньги, хорошая компания друзей-участников фильма, интересное место съемок. И американцам это нравится. Американский зритель за версту чует в актере претенциозность. Жажда равенства у американцев в крови. Мы больше любим тех, кто ведет себя как ординарный человек, который просто выполняет свою работу, как все мы.
Послушаем американских зрителей через четверть века после эпизода с электриком, когда Майкл Кейн сыграл в фильме «Тихий американец», скорее антиамериканском фильме, чем антикоммунистическом. С нью-йоркскими зрителями беседует Владимир Морозов.
Это великолепный фильм, хотя и откровенно антиамериканский. Я вообще не стала бы смотреть «Тихого американца», если бы не Майкл Кейн. Он настолько хорош в роли старого английского журналиста, что я расплакалась, глядя на него. В каждом жесте, в каждом повороте головы это живой, страдающий человек. Такое внимание к деталям. Я проводил свой опрос в нью-йоркском кинотеатре «Павильон». Скажите, а вам не мешает, что этот англичанин часто играет американцев? Так он британец? Никогда бы не подумала. Например, в фильме «Обучение Риты» он же чистый американец. Интересно, а знает ли кто-нибудь про мой любимый фильм с Майклом Кейном «Отпетые мошенники»? Я видел «Отпетых мошенников». Там Майкл Кейн – обаятельный жулик, который прикидывается аристократом.
Вообще, в каждой ленте Кейн говорит языком своего героя. В «Зулу» — это высокопарная речь британского офицера XIX века. В «Обучении Риты» — это речь высоколобого профессора. В «Правилах яблочного амбара» — язык образованного американского доктора. А то, что англичанин играет американца, так никто не обращает на это внимания.
Майкл Кейн с семьей провел в Америке 8 лет. Он жил среди людей, равных себе по богатству и славе, и коммунисты его не беспокоили. Тем не менее, в 86 году он вернулся в Англию. Из его автобиографии причины возвращения не совсем ясны. То ли это была ностальгия, то ли желание жить рядом со стареющей матерью, то ли тот факт, что Маргарет Тэтчер понизила налоги с 60% до 50%, то ли за это время повысился его статус в глазах английских критиков. Об этом последнем можно догадаться по шутливой речи, произнесенной Майклом Кейном на церемонии вручения ему премии «Золотой глобус» за роль провинциального импрессарио в английском фильме 98 года «Небольшой голос».
I always behaved out of fear because I never believed that I was ever going to be a success in this business. So I used to take every script that came in, and so I made a lot of crap.
Когда я играю, мне каждый раз страшно, что я провалюсь и вылечу из этого бизнеса. И поэтому я всегда брал любую роль и любой сценарий, а вдруг больше не предложат. Так что я играл много всякой дряни, заработал кучу денег. И теперь могу позволить себе быть артистом и ждать.
В автобиографии в самом ее конце Майкл Кейн пишет:
«Так ради чего все это делалось? В моем случае движущими силами были амбиция, отчаяние, целеустремленность. Все мощные силы, которые движут бедняком, рвущимся наверх. Я долго не понимал, что то, что я принимал за путь к цели, и была сама цель. Я долго не понимал, что мне платят за то, что я все равно делал бы, совершенно бесплатно. Мы, актеры, все немножко похожи. Успех портит нас, а отсутствие успеха рождает в душе горечь. Мы одинаково легко поддаемся соблазну высокомерия и греху уныния. И мы все немножко безумны. Такая профессия».
В 2000 году Майкл Кейн был посвящен в рыцаре, королевы Елизаветой. Но рыцарское звание было присуждено ему под его настоящим именем. И он стал сэром Моррисом Микклуайтом. Иногда мне кажется, что актерская карьера Майкла Кейна напоминает литературную карьеру Чехова. Сначала прелестные и часто проходные шутки Антоши Чеханте, а потом «Степь, душечка, скучная история». В статье кинокритика журнала «Тайм» Чарльза Корлиса, посвященной последним работам актера, автор пишет:
«В середине 90-х годов Майкл Кейн исчез года на два. Многие думали, что он ушел на покой, но он еще совершенно не был готов к покою. В 97-м году ему позвонил Джек Николсон и пригласил сняться с ним в темной гангстерской драме «Кровь и вино», в которой Кейн создал очередной актерский шедевр. Потом был «Небольшой голос», за который он получил «Голден Глоб». Потом «Правила яблочного амбара». Потом «Тихий американец». Начался золотой век Майкла Кейна.
Роль доктора Ларча в фильме «Лесси Холстром. Правила яблочного амбара» стоит в карьере Майкла Кейна особняком.
Для меня это роль – лучшая работа за всю мою карьеру. Я так чувствую по тому ощущению гармонии, которое она мне дала.
Образ доктора Ларча, за который Майкл Кейн получил своего второго Оскара, поразителен тем, что, в отличие, скажем, от «Тихого американца», Кейн играет там абсолютно хорошего человека, не сделав его при этом ни сладким, ни скучным, ни сентиментальным, ни шаблонным. Он играет его так, что от любви к нему болит сердце. И каждый зритель повторяет про себя его прощание на ночь в спальне мальчиков в сиротском доме в глуши штата Мейн. Спокойной ночи, принцы Мейна, короли Новой Англии.
Good night, you princes of Maine, you kings of New England.
Майкла Кейна, пишет кинокритик Полин Кейл, вы не замечаете никаких следов актерской техники. Он не дает ничему встать между вами и его героем. Вы не наблюдаете за его игрой, вы просто ей сопереживаете. Радио «Свобода» вы слушали передачу «Сэр Моррис Микклуайт» в просторечии Майкл Кейн. В программе участвовали Слава Цукерман и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.